всю программу посвятим одному артисту, который во многом олицетворял русский оперный театр. Это Федор Шаляпин. Я с его творчеством давно знаком, и сегодняшнюю программу хочу сделать по мотивам спектакля, который я поставил несколько лет назад в Театре школы драматического искусства в Москве с артистами и с хором театра. А я уже рассказывал в предыдущих выпусках, когда говорил об Анатолии Васильеве, о том, как он театр создал, то, что он уникален еще и тем, что там есть настоящий хор в драматическом театре. И мы с этим хором не один спектакль сделали, и «Обломки» по роману Обломов, и «Гилеровский», и вот в том числе этот спектакль назывался «Шаляпинские вечера». Начинался он с того, что я попросил своих любимых артисток, моих друзей, Алину Хадживанову и Машу Смольникову, выйти в роли зрительниц на сцену перед началом спектакля. Ну и тут они, конечно, подошли с такой выдумкой, они потрясающие, умеющие перевоплощаться в образы, характеры как-то. Они вот, ну, гениально, в общем, подмечают это. Задание было простое. Вы выйдете, говорю, и вот со всей честностью расскажете, что вы думаете об этом современном театре от лица зрительниц, которым достались места с расширенными возможностями, места за колонной. И там были действительно приставные стулья, которые все купившие билеты обходили, потому что на них лежали бумажки, на которых было написано «места не занимать», но это места были за колонной. Я придумал это за колонной, потому что я однажды давным-давно побывал на спектакле Некрошеса «Вишневый сад» в рамках Чеховского фестиваля, и там мне достался тоже билет, и там было написано «место, неудобное место за колонной». И я вот так, выглядывая то вправо, то влево, следил, в общем, за артистами. Это был первый акт, а во втором акте я нагло пересел во второй ряд партера, кто-то не пришел, и досматривал уже вот так вблизи.
То есть каково зрителю, который оба акта проводит за колонной, ты сказать не можешь?
Не могу. У него возникает, видимо, какой-то уже рефлекс на то, что он качается справа налево. Видимо, так. Хадживанова, Алина и Маша Смольникова выходили и рассказывали. Причем они взяли образы. Маша потомственный библиотекарь, а Алина учитель русского языка с такой профдеформацией. Она все время разговаривала вот так, каким-то возвышенным голосом. А Маша в это время, она так с букетиком цветов, и она все время успокаивала эту Алину. Она говорила: ну успокойся, ну что ты, не кипятись, ну что ты. И смеялась так, вот таким смехом. Это, ну, гениальные актрисы, гениальные. Я им сразу придумал имена этим дамам. Одну звали Евгения Мироновна, а другую Алла Демидовна. И вот, в общем, они от лица полоскали наш... Мы еще не выходили, но они уже говорили: вот, на сцене стоит барабанная установка, пианино, электрогитара, и мы знаем, что они будут барабанить, мы уже знаем, что какой этот будет. 20 минут они держали зал. И зал хохотал, потому что... Ну, как... И в конце они говорили: мы, пользуясь случаем, хотим тоже прочитать стихотворение. И Алина надрывным своим голосом читала: «Учись у них, у дуба и березы». На этом заканчивалось их выступление. Они уходили за колонны, ворча. Дальше выходил Максим Маминов, исполняющий роль Шаляпина, и другие чудесные артисты, которые в этом спектакле участвовали. Наш выпуск как раз-таки по мотивам этого спектакля. Среди его свершений 53 гениально сыгранных и спетых роли мирового и русского репертуара. Он свободно владел итальянским и французским языками, прилично говорил и писал по-английски. И не было страны, где бы он не пел. Он, Федор Шаляпин, впервые создал теорию главенства правильной интонации или окраски звука. Он посвятил многие годы внедрению в сознание поющих собратьев по сцене понимание важности безупречного грима, костюма и сценической обстановки. Особенно резко восставал он против преклонения перед звуком в ущерб созданию сценического, зрительного и психологического образа героя. Без его наследия не выходит теперь на сцену ни один серьезный артист. Федор Шаляпин был, пожалуй, единственным в его время оперным артистом, не только превосходно поющим, но и превосходно играющим свои роли на уровне прославленных драматических актеров. Детство Шаляпина было таковым. Маленький Федя Шаляпин рос среди уродств в жизни пригорода Казани, суконной слободы, с пьянством, драками, нищетой и поголовной неграмотностью. Его жестоко били. Сначала вечно пьяный отец, а потом многочисленные учителя различных ремесел, которым он отдавал учить этот отец своего сына. С 5 лет Шаляпин пристрастился к пению. И в 9 лет мальчика приняли в церковный хор, где он, мгновенно освоив нотную грамоту, стал по просьбе регента записывать по голосам партии для своих коллег по хору. Все, что отец зарабатывал в Казанской уездной управе, аккуратно им пропивалось. И маленький Федя был практически единственным добытчиком денег в семье. В хоре он получал небольшие деньги за пение в церкви, на свадьбах, похоронах и прочих мероприятиях. Кроме пения в церкви, Шаляпин также пристрастился и к театру. Сначала это были просто ярмарочные балаганы, а потом, по мере роста, мальчика привлек драматический театр и особенно оперетты, дававшиеся в этом театре. Вскоре он помогал ставить декорации, чистил и заправлял лампы, подметал сцену, бегал за пивом и закусками для артистов и, в общем, стал в театре незаменимым человеком. В 15 лет без гроша в кармане Шаляпин убежал из семьи и стал странствующим актером и певцом. Никакого образования, кроме трех классов городского училища, он не имел. Все музыкальное образование свелось к урокам регента и практической работе. Меняя антрепризы, работая в драме, в оперете, чаще всего хористом или статистом, почти всегда без денег и приличной одежды, он в 1891 году обосновался в Уфе, где в течение зимнего сезона, исполняя уже значительные роли в серьезной антрепризе, показал себя талантливым обладателем красивого баса кантанте. Это средний голос между басом и баритоном. И покорил уфимскую публику до того, что она начала собирать деньги для обучения Шаляпина в консерватории. Однако из Уфы он сбежал. Потому что от летней скуки, без сцены, и начал свое странствие по России, Средней Азии, Грузии, Азербайджану. В 1892 году Шаляпин оказался в Тифлисе. Снова без денег, без работы и почти без одежды. Нужда довела его до попытки самоубийства, но тут помог случай. У дверей оружейного магазина его увидел коллега по странствиям, итальянский певец, живший и работавший в то время в Тифлисе. Он накормил четверо суток голодавшего Шаляпина, устроил его на канцелярскую работу у местного мецената и посоветовал ему прослушаться у тифлисской знаменитости, профессора пения, в прошлом ведущего тенора Большого театра, Дмитрия Усатова. Прослушав Шаляпина, Усатов твердо сказал, что Шаляпин обязан учиться и что учить его он будет бесплатно. Усатов не только учил Федора пению, но и принял его в свою семью, где молодой певец учился элементарному поведению за столом, в обществе и на сцене. И не прошло и нескольких месяцев обучения, как о 19-летнем Федоре заговорил весь Тифлис. Вскоре он был принят в государственную тифлисскую оперу в качестве солиста. И Шаляпин вспоминал, как возликовало его сердце, когда он услыхал отзыв о нем дирижера итальянца Труффи. «Ах, какой хороший голос у этот молодой мальчик!»
Чтит один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой. В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Небо презирает, насмехаясь, изменяет, по небес закон святой. В угождение Богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой, Бог ликует течет кулата, люди гибнут за металл, люди гибнут за. Правит бал, сатана, правит бал, правит бал, сатана, 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 правит бал, сатана,
В течение всего лишь одного сезона Шаляпин настолько продвинулся в своем искусстве, что пресса стала писать о нем как об исключительно талантливом молодом человеке, который при правильном обучении и серьезной работе станет украшением оперной сцены. За сезон 1892-93 года Шаляпин выучил под руководством Усатого и пропел в Тифлисской опере 15 основных ролей басового репертуара, включая такие как «Мефистофель», Сусанин из оперы «Глинки», Дон Базилио из «Сивильского цирюльника», «Россини» и так далее. Уже тогда знатоки замечали, что молодой певец старается не только правильно петь, но и серьезно разрабатывать драматическую часть роли. И это, несмотря на то, что Шаляпин говорил, «я разучивал роли, как блины пек». Слухи о невиданном таланте распространились по Москве и Петербургу, и на сезон 1893-94 годов Шаляпин, имея рекомендацию Усатого, подписал контракт с известным всей России антрепренером Лентовским и начал петь в Панаевском театре в Петербурге. Там он быстро познакомился с артистами и меценатами, стал петь в музыкальных салонах столицы и в конце 1995 года был приглашен в Мариинский императорский театр в качестве солиста. Как выглядел в ту пору Федор Иванович Шаляпин? Двухметрового роста, худощавый, но мощный красавец-блондин с серо-голубыми пристальными и умными глазами, он привлекал всеобщее внимание, где бы он ни появлялся. От природы пластичные и гибкие, с красивыми движениями и неслыханной красоты басом, он был создан для сцены. Легенда о том, что он своим голосом чуть ли не разрушал стены, а так его представляла американская пресса перед его первыми гастролями в Америку, не имеют никаких оснований на самом деле. Его голос был скорее мягким, очень подвижным. А если и казался чудовищно мощным, то только потому, что его пианиссимо, а это очень тихий-тихий звук, был настолько тихим и вместе с тем слышимым в огромных залах, что его форте по контрасту казалось необъятным. Пройти за 3 года путь от никому неизвестного певца провинциальной сцены до солиста императорской сцены, от нищенских заработков и голода до 3600 рублей в год за первый сезон еще никому не удавалось в России. В возрасте 23 лет этого добился только один Шаляпин. Он был гением. Он превосходно рисовал, лепил, писал стихи, сам неподражаемо гримировался и знал толк, в общем-то, и в костюмах, и не было в искусстве области, где его нельзя было назвать экспертом. Следует непременно упомянуть, что его первая жена, итальянка, прима-балерина театра «Ла Скала» Иолы Тарнаги, проходила с Шаляпиным пластические и танцевальные элементы ролей, не говоря уже, и, собственно, о языке. Она вспоминала, что в 96-м году танцевала, когда она в Милане, на зимний сезон, у меня уже был подписан контракт в Лион, как вдруг я получаю через агентство предложение выехать с балетной труппой в Нижний Новгород. Приглашал Мамонтов, Сава Мамонтов. Наконец мы прибыли в Нижний Новгород, нам объяснили, что надо будет переехать на другой берег Волги. Волга поразила нас своими просторами, у нас в Италии таких рек нет. Вдруг мы увидели какое-то странное сооружение, похожее на мост. На нем уже было много людей, и что особенно нас удивило, это телеги, запряженные лошадьми, коровы, какие-то корзины с курами. Нам предложили войти на этот мост, и вдруг мост, к великому нашему изумлению и страху, поплыл. Это был паром, она впервые его увидела. Вдруг, видимо, издали направляется к нам высоченный мужчина, когда они уже приплыли к берегу. Он приветствовал нас, размахивая шляпой, и беспечно и весело улыбался. Он был худ, немного нескладен из-за огромного роста. Его широкие ноздри возбужденно раздувались, а когда он улыбался, обнажались крепкие ровные зубы. «Федор Шаляпин», — представился он. У него был приятный грудной голос, как вспоминает Тарнаги. Нам объяснили, что это молодой бас, которого Мамонтов пригласил на летний сезон. Нам было очень трудно запомнить его фамилию, и мы стали называть его Ильбассо. В ту пору, как вспоминает Тарнаги, Федор был беден, все его имущество заключалось в небольшой корзине, обшитой клеенкой. Здесь хранилась пара белья и парадный костюм, светлые брюки и бутылочного цвета сюртук. В особо торжественных случаях он надевал гофрированную плаеную сорочку и нечто вроде манжет а-ля Евгений Онегин. Этот странный костюм ему очень шел. Однажды, в ссоре со своим товарищем, артистом Кругловым, он порвал свой парадный сюртук. «С виноватым видом пришел Ильбаса ко мне», — вспоминает Тарнаги, — «с просьбой зачинить дыру в рукаве. Я была возмущена этой дракой, но сюртук все же починила. Чем больше на репетициях я приглядывалась к нему, тем больше начинала понимать, что это артист. Он выделяется своим дарованием на фоне всего ансамбля очень талантливой труппы Савы Мамонтова. Театр готовился к премьере «Евгений Онегин». И я была на генеральной репетиции. Оторвать взгляд невозможно было от Федора Шаляпина. Сцена шла своим чередом. Вот встреча с Онегиным. И, наконец, знаменитая ария «Любви все возрасты покорны». Я внимательно слушал Шаляпина. И вдруг среди арии мне показалось, что он произнес мою фамилию — Тарнаги. Я решила, что это какое-то русское слово, похожее на мою фамилию. Но все сидевшие в зале засмеялись и стали смотреть в мою сторону. Савва Игнатьевич нагнулся ко мне и прошептал по-итальянски: «Ну, поздравляю вас, Олочка, ведь Феденька объяснился вам в любви». Лишь много времени спустя я смогла понять и все озорство Феденьки, который спел следующие слова: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла». Мамонтов предложил остаться еще на один сезон «Тарнаги» уже в Москве, в Солодовниковском театре, и она приняла предложение, расторгнув французский контракт. Но Мамонтов лелеял еще одну заветную мечту — привлечь в свой театр Шаляпина, и решил послать «Тарнаги» за ним в Петербург. Он говорил: «Иолочка, вы одна можете привезти нам Шаляпина». «И я поехала в Петербург», — говорит «Тарнаги». Кое-как уже по-русски объяснила Федору, что приехала по поручению Мамонтова, что тот приглашает его в труппу частной оперы и советует оставить Мариинский театр, где ему не дадут надлежащим образом проявить свой талант. Федор призадумался, он боялся потерять работу в казенном театре, да и неустойку за расторжение контракта ему платить было нечем. Я сказала, что Мамонтов берет неустойку на себя. Вопрос был решен положительно, и в ближайшие же дни Федор выступил в партии Сусанина. Он имел огромный успех, это был его первый спектакль в Москве.
Весть, Господь.
поскольку у нас сегодня программа о биографии Шаляпина по мотивам спектакля, который я выпустил с артистами, я хочу сказать, что сейчас эту арию исполнял Максим Маминов, который в этом спектакле играл Федор Шаляпин.
Ну, дивный голос.
Да, да, он потрясающий актер, потрясающий. Итак, Мамонтов предложил Шаляпину неслыханную для молодого и малоизвестного певца сумму 6 тысяч рублей в год. Мало того, он сказал: «Вот вам, Феденька, театр, и делайте в нем все, что хотите. Заказывайте новые костюмы, делайте новые декорации». Шаляпин быстро завоевал признание московской публики и вскоре стал ее любимцем. А в 1898 году Тарнаги вышла замуж за Федора Шаляпина. Из воспоминаний дочери Шаляпина Ирины Шаляпиной: «Не помню, чтобы отец систематически занимался пением. Голос у него как-то всегда был в порядке. Он не мудрствовал лукаво над ним. Обычными упражнениями его были только гаммы и арпеджио. Подойдя к роялю и беря аккорды в различных тональностях, он распевался на арпеджио полным голосом. Однажды я его спросила, как правильно дышать, ртом или носом. Он ответил, что правил для него нет. Он дышит так, как ему удобно. Он говорил, что педагоги не правы в том, что учат всех одинаково, по шаблону. Потому что конструкция гортани, рта, носа у всех разная. И надо, чтобы каждый сам нашел наилучший способ дышать, зная основные правила дыхания. Стоит вспомнить, что не было у отца более любимого друга, вспоминала дочь Шаляпина, чем Алексей Максимович Горький. Они познакомились в Нижнем Новгороде осенью 1900 года в ярмарочном театре. Отец пел Сусанина. Горький в антракте представился отцу. «Вот хорошо вы изображаете русского мужика», — сказал он. «Стараюсь, возможно, правдивее изобразить», — ответил Шаляпин. С этого дня и завязалась между ними долгая, глубокая и искренняя дружба. Отец был влюблен в Горького, преклонялся перед его умом и знаниями. Слово Горького было законом для отца. Горький, в свою очередь, горячо восхищался могучим, самобытным талантом Шаляпина. Стремился расширить его общественный кругозор, ценил и любил в нем прямоту, широту, отзывчивость, вечно метущуюся натуру. В начале 1911 года в Петербурге с Шаляпиным произошел скандал. Настолько крупный, что он чуть было не поставил под угрозу пребывание в России самого Шаляпина и его семьи. Ничто поначалу не предвещало бури. 6 января в Мариинском театре состоялась премьера возобновленного спектакля «Борис Годунов» в постановке Мейерхольда. Шаляпин пел главную роль. На премьере присутствовал Николай II. В первом акте Шаляпина пригласили в царскую ложу, и царь очень мило и приветливо беседовал с ним, между прочим, посоветовав ему больше петь в России, чем за границей. После окончания акта Шаляпин, раскланившись, ушел к себе в уборную. Оркестр разошелся, дирижера Коутаса на его месте тоже не было, публика понемногу стала выходить из партера, но царская семья все еще оставалась в ложе. Неожиданно в зале раздались отдельные возгласы с требованием исполнения гимна, быстро подхваченные публикой. Все исполнили гимн «Боже, царя храни». За опущенным занавесом, при неутихшем говоре зрительного зала, хор начал петь этот гимн акапелла, без оркестра. Исполнение гимна без оркестра, а главное, при опущенном занавесе, никогда не практиковалось в театре. Услышав, что поют гимн, на сцену вышел Шаляпин. Он вошел в дверь этого терема, эта декорация была третьего акта, и его высокая фигура казалась еще выше, наряду с коленопреклоненной толпой. Продолжать стоять, когда все опустились на колени, это было бы объяснено, как демонстрация. Шаляпин опустился на колено. Но большевики позже не приминули напомнить Шаляпину об этом происшествии. Все рухнуло в 1917 году. Он лишился домов, состояния, защиты законом, как буржуй, и возможности нормально работать. Семье случалось голодать, жить в холоде, под угрозой ареста, при ежедневных обысках и открытом грабеже в пользу трудящихся. Его лишили даже столовой посуды. Но более всего его страшило то, что его лишат возможности работать и бывать за границей. Подвергаясь революционным обыскам, иногда терпя откровенный грабеж в виде конфискации столового серебра или бутылок французского вина, Шаляпин обратился к Зиновьеву. «Я понимаю, революция. Ради бога. Я даже не против обысков. Но нельзя ли их проводить в удобное для меня время? Например, с 8 до 19. Как-то перед концертом для конных матросов Шаляпин спросил своего друга художника Коровина. «Коровин, друг мой, растолкуй мне, что такое эти конные матросы?» На что мрачно Коровин ответил: «Не знаю, что это, но уезжать надо». Как насквозь русский человек и выходец из народа, уезжать Шаляпин отказывался. Нашел свое место в культурной жизни страны, работал в Большом театре как певец и режиссер. Потом руководил Мариинским театром, стал первым народным артистом страны. Со временем стал выезжать на гастроли за границу. Будучи на гастролях в 1927 году, сборы от одного из концертов пожертвовал детям эмигрантов, что было классифицировано как контрреволюционная деятельность. И 24 августа 1927 года постановлением Совнаркома РСФСР он был лишен звания народного артиста и права возвращаться в СССР. Только 10 июня 1991 года Совет министров РСФСР восстановил Федору Ивановичу звание народного артиста. К 21-му году Шаляпин со второй семьей решил, в общем-то, уехать из страны любой ценой. Времена были сравнительно либеральными, и Шаляпину, благодаря помощи Луначарского, удалось летом 22-го года уехать на длительные гастроли за границу. Он оставался советским гражданином, и первые годы никаких, в общем-то, неприятностей от властей не имел. За короткий срок ему удалось восстановить свое материальное положение. Его выступления по-прежнему шли с аншлагом, где бы он ни появлялся. Он пел в Китае, в Индии, в Австралии даже и в Новой Зеландии, в Северной и Южной Америке. В Европе не было страны, где его бы не принимали с восторгом по много раз. Однако советской власти все более не нравилось, что он не возвращался на родину. Его настойчиво приглашали, упрашивали, обещали вернуть все это многомиллионное состояние, отобранное пролетарской властью. Горький активно вмешался в попытки вернуть гениального артиста, но тот был тверд. Он говорил, что к этой сволочи ни живым, ни мертвым. Первым иностранным городом для Шаляпина, для его гастроли, стала Рига. Там английский импресарио Фред Гайсберг вручил Шаляпину чек на 200 фунтов стерлингов, проценты с продажи пластинок, записанных еще до войны, в 13 году. Эти деньги помогли артисту приодеться, ведь на Шаляпине, как он вспоминал, были обноски. Затем на борту океанского лайнера «Адриатик» он плывет в Америку. Его спутники Герберт Уэллс и известный немецкий композитор Рихард Штраус. Свою страсть к деньгам Шаляпин реализовал прямо на корабле. Он дает концерты, но наибольшую выручку, как это ни странно, ему дают наспех сделанные рисунки. Он продает их до $100 за штуку. Только за этот рейс певец заработал около $3000. Это, в общем-то, примерно 45 тысяч современных долларов. В начале 1922 года Шаляпин на несколько месяцев возвращается в СССР. То, что он увидел в стране на контрасте с увиденным в США, окончательно подвигло его к отъезду. И, в общем-то, 29 июня пароход «Обербургер Мистер Хакен», это известный пароход, увез Шаляпина в Ревель, в Таллин, а оттуда в Германию. Спустя два месяца на том же лайнере отправят в вынужденную эмиграцию писателей, философов, ученых, мыслителей. И это, по сути дела, спасет их от неминуемых арестов, репрессий, физического уничтожения на родине. Шаляпин получает предложение издать мемуары в Америке. Они интересны описанием американских впечатлений Шаляпина. Он пишет: «Я заметил, что в Америке труд почитается не только необходимостью, но и удовольствием. Чем больше я ездил по этой стране, любуясь ее чудесной силой и мощью, тем больше укреплялся в убеждении, что только труд, в котором присутствует дух сотрудничества, может сделать людей богатыми, а может быть и счастливыми. Среди других моих наблюдений отмечу поразившее меня стремление американцев к прекрасному. Примером тому может служить удивительный факт. Почти в каждом американском городе есть симфонический оркестр. Шаляпин выступает в операх, на частных вечеринках. Еще одно его увлечение – это киносъемки. Помимо увлечения, это, собственно, еще и большие заработки. В Лос-Анджелесе фильм «Дон Кихот» смотрел весь цвет Голливуда. При том, что для него наконец-то началась настоящая жизнь, его начинает преследовать страх простудиться, потерять голос. Шаляпин впервые в жизни начинает по-крупному откладывать деньги на ренту. Это тоже была его мечта – стать рантье. В марте 25 года его семья в Париже переселяется в новый дом на улице Дейло. Пятиэтажный дом для семьи не только осуществление этой важной для Шаляпина мечты об устойчивом укладе, но и статья регулярного дохода. Семья занимает один этаж, остальные квартиры сдаются в наем. Шаляпин писал, что на доллары купил я для Марии Валентиновны и детей дом в Париже. Живу в хорошей квартире, в какой никогда еще в жизни не жил. Квартира певца похожа на музей. Старинная мебель, гобелены, вазы, статуэтки. В общем-то, Федор Иванович ценит антиквариат. К этому времени в Париже уже живут его жена Мария Валентиновна, это вторая жена, дочери Стелла, Марфа, Марина и Дася. К этому времени все дети и от первого, и от второго брака, кроме старшей Ирины, живут с ним. Переезжает в Париж из США и Шаляпин в этот дом. Одна из причин — сухой закон в Америке, что для гедониста Шаляпина немыслимо. Летом 27-го года Федор Иванович решил осветить новый дом и направился к отцу Георгию Спасскому в собор Александра Невского на улице Дарю, место встречи русских беженцев. Во дворе церкви Шаляпина окружили русские дети, инвалиды, просившие милостыню, и после молебна певец дал банковский чек на 5000 франков для помощи нуждающимся детям российских эмигрантов. Через русскоязычную газету «Возрождение» белый эмигрант Спасский поблагодарил Федора Ивановича за сочувствие несчастным. Короткая заметка дала повод к яростной травле Шаляпина, и этот добрый сердечный поступок на родине расценили как пособничество белой эмиграции. Первое осуждение озвучил никто иной, как Владимир Маяковский. В варшавской газете «Польские вольности» 22 мая 27 года на вопрос об его отношении к опере поэт ответил: «Это для некурящих. Я не был в опере что-то около 15 лет. А Шаляпину я написал стишок такого содержания: вернись теперь такой артист назад на русские рублики, я первый крикну: обратно катись, народный артист республики». 2 июня 27 года «Комсомольская правда» публикует большое стихотворение Маяковского «Господин народный артист». Поэт заявляет: «С барина с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок». Шаляпин, в общем-то, был удобной мишенью для политического самоутверждения, и Маяковский намеренно придает инциденту политический масштаб. Горький из итальянского Соренто успокаивает Шаляпина в письме. Он пишет ему: «Звание же народного артиста, данное тебе совнаркомом, только совнаркомом может быть аннулировано, чего он не сделал, да, разумеется, и не сделает». Но Горький заблуждался. Он не знал, что вопрос лишения Шаляпина звания обсуждался 22 августа в высшей инстанции на заседании Политбюро ЦК ВКПБ. И по его прямому указанию 24 августа 27 года этот совнарком принял постановление о лишении Шаляпина звания народного артиста. Поразительно, что осудить Шаляпина спешит и Немирович Данченко. Вернувшись из-за границы 22 января 28 года, а мы в одном из наших выпусков рассказываем о МХАТе, говорил о том, что Немирович какое-то время был в Америке, преподавал там и, в общем-то, вернулся. Для него это было не лучшее путешествие. Вот он, вернувшись 22 января, уже 24 января в «Красной газете» поддерживает санкции правительства о лишении певца звания народного артиста и едко цитирует сказанные ему недавно слова Шаляпина: «И в Россию этак на годочек приеду, вот только закруглю капиталец», — говорил Шаляпин. Такого рода публикации формировали общественное мнение. Шаляпин — человек сомнительных моральных устоев, предпочитающий сытое благополучие духовным ценностям. Его имя отныне синоним исключительно нравственного падения. Он продал душу за деньги, убежал от своего народа к его заклятым врагам. Лишение звания народного артиста было не единственной санкцией советской власти. Шаляпина вызвали на улицу Гренель в посольство СССР. Посол Раковский объявил артисту о его денационализации, то есть о лишении советского гражданства. Раковский объявил Шаляпину этот приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить. Раковский сочувствовал Федору Ивановичу. Дипломат знал, дни его самого на посту посла сочтены, понимал и политическую ситуацию в СССР. А в это же время к нему обратился молодой пианист Владимир Горовец с просьбой помочь ему вернуться на родину. Раковский с грустной улыбкой осторожно посоветовал музыканту не спешить. «Играйте пока здесь, еще успеете». Позднее в сталинской мясорубке погиб Раковский и Кольцов. Маяковский вскоре застрелился. А Шаляпин провел свои последние годы в славе и в неге.
Михаила Уманца. Мы продолжаем.
Да, стоит сказать, что эту песню «Степь» как раз-таки это фрагмент из спектакля на «Шаляпинские вечера», и эту песню исполняла сейчас Екатерина Гришаева вместе с хором Театра школы драматического искусства и Максом Маминовым. Шаляпин вспоминал. «Вчера вечером слушал радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я тогда только заметил, что реву белугой. Вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь ее, передай от меня большое русское спасибо». В конце своей жизни Шаляпин продолжал с триумфом петь до начала 37-го года. Но годы болезни брали свое. К 60 годам он приобрел диабет, к 64-м лейкемию. И умер он 12 апреля 38-го года в возрасте 65 лет. Его хранил весь Париж. 20 тысяч человек пришли с ним проститься, проводить его на кладбище. Но стоит сказать, что в 1984 году, после переговоров с бароном Эдуардом фон Фальцфейном и советским писателем Юлианом Семеновым, Федорович Шаляпин разрешил перенести прах отца из Франции в Россию. В Москве церемония состоялась перезахоронение на Новодевичьем кладбище 29 октября 1984 года.
Вечерних ресторан, парижских балаган, в дешевом электрическом раю. Всю ночь на мои руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. Звенят в руках час банды и злые обезьяны.
жизнь.